Дейнерис. Дотракийцы прозвали комету Шейрак-Кия, кровавая звезда. Старики говорили, что она пророчит беду, но Дейнерис Таргариен впервые увидела ее на небе в ту ночь, когда сожгла Кхала Дрога, в ту ночь, когда вылупились ее драконы. «Она возвещает о моем приходе», — говорила себе Дэнни, глядя в ночное небо. «Боги послали ее, чтобы указать мне путь». Но когда она изложила эту мысль словами, ее служанка Даре ахнула. «В той земле лежат красные земли, Кхалиси. Страшные места, так говорят табунщики». «Мы должны идти туда, куда указывает комета», — настаивала Дэнни. По правде сказать, другого пути у нее и не было. Она не смела повернуть на север через безбрежный океан травы, именуемый Дотракийским морем. Первый же кхаласар, который встретится, поглотит горстку ее людей. Воинов убьют, остальных возьмут в рабство. Земли ягнячьего народа к югу от реки от них тоже закрыты. Их слишком мало, чтобы обороняться даже от этих мирных людей. А у лхазарян нет причин любить их. Она могла бы двинуться вниз по реке в порты Мейрен, Юнкай и Астапор. Но Ракхара заметил ей, что в ту сторону направился кхаласар Пона, с тысячами пленных, чтобы продать их на невольничьих рынках, гниющими язвами усеивающих берега залива работорговцев.
«С чего мне бояться Пона?» — возразила Дэнни. «Когда он бывал у Дрога, то всегда говорил со мной ласково».
«Ко Пона говорил с вами ласково», — сказал сэр Джорах Мормонт. «Но Кхал Пона вас убьет. Он первым покинул Дрога, взяв с собой 10 000 воинов». А у нас их 100.
«Не 100, а 4, — подумала Дэнни. Остальные — это женщины, старики и мальчишки, еще не заплетающие волосы в косу».
«У меня есть драконы, — возразила она. — Детеныши драконов. Один взмах Аракха, им конец. Хотя Пона, скорее всего, оставит их себе. Драконьи яйца были ценнее рубинов, живой же дракон не имеет цены. Их всего 3 на всем белом свете. Каждый, кто увидит их, захочет отнять, моя королева».
«Они мои», — свирепо отрезала она. «Они родились из ее нужды и ее веры, из смерти ее мужа и мертворожденного сына, и мы еги мири маздур».
Дэнни вошла в огонь, давший им жизнь, и они сосали молоко из ее набухших грудей.
«Никто не отнимет их у меня, пока я жива.
После встречи с Халом Понова недолго проживете. То же касается Кхала Чхака и остальных. Надо идти туда, где их нет». Дэнни назначила его первым своим гвардейцем. А поскольку совет Мормонта не расходился с предзнаменованием, путь ее был ясен. Созвав людей, она села на свою серебристую кобылу. Волосы ее сгорели в погребальном костре Дрога, и служанки облачили ее в шкуру Хракара, белого льва Дотракийского моря, убитого покойным Кхалом. Его устрашающая морда покрывала голый череп Дэнни, как капюшон, а мех плащом окутывал плечи и спину. Белый дракон, запустив острые коготки в львиную гриву, обвил хвостом руку Дэнни, а сэр Джорах занял свое привычное место рядом с ней. «Мы пойдем вслед за кометой», — сказала Дэнни своему кхаласару. Никто не произнес ни слова против. Они были людьми Дрога, но теперь они ее люди. Они нарекли ее неопалимой и матерью драконов. Ее слово для них закон. Они ехали ночью, а днем прятались от солнца под своими шатрами. Вскоре Дэнни поняла, что Дарея говорила правду. Это была негостеприимная страна. Они оставляли за собой мертвых и умирающих лошадей. Пону, Чхака и прочие увели с собой лучшее, что было в табунах Дрога, оставив Дэнни старых, тощих, хромых и злонравных животных. Так же дело обстояло и с людьми. «Они не сильные», — говорила себе Дэнни. «Поэтому я должна быть сильной за них тоже. Я не должна проявлять ни страха, ни слабости, ни сомнений. Как бы я ни боялась в душе,
Наружно я должна оставаться королевой. Она чувствовала себя старше своих 14 лет. Если она и была когда-то ребенком, то это время ушло. На третий день похода у них умер первый человек. Беззубый старик с мутными голубыми глазами свалился с седла и больше уже не поднялся, а час спустя его не стало. Кровяные мухи жужжали над трупом, перенося его злосчастье на живых. «Давно пора», — заявила Ири, одна из служанок. «Человек не должен жить дольше, чем его зубы». Остальные согласились с ней. Дэнни приказала убить самую слабую из полудохлых кляч, чтобы старику было на чем ехать в полночном краю. Две ночи спустя умер грудной младенец, девочка. Мать ее выла весь день, но ничем нельзя было помочь ее горю. Бедная девчушка была слишком мала, чтобы ездить верхом. Бескрайние черные травы полночной страны не для нее. Ей придется родиться в этом мире еще раз. В красной пустыне корма было мало, а воды еще меньше. Это был унылый край низких холмов и голых, продуваемых ветром равнин. Русла рек высохли, как мертвые кости. Кони щипали жесткую, бурую призрак траву, торчащую пучками у скал и сухих деревьев. Дэнни посылала вперед разведчиков, но они не находили ни родников, ни колодцев. Только мелкие стоячие пруды, высыхающие под жарким солнцем. Чем дальше углублялись они в пустыню, тем меньше делались эти пруды и тем реже встречались. Если на этих пространствах из камня, песка и красной глины и обитали боги, то жесткие, сухие, глухие к молитвам о дожде. Сначала у них вышло вино, потом перебродившее кобылье молоко, которое табунщики любят больше меда. На исходе были лепешки и вяленое мясо. Охотники не могли найти дичи, и они кормились мясом павших лошадей. Смерть следовала за смертью. Малые дети, старухи, больные, глупые, неосмотрительные, жестокая земля всех забирала себе. Дарея отощала, глаза у нее ввалились, и мягкие золотистые волосы высохли, как солома. Дэнни голодала и терпела жажду наравне со всеми. Молоко в ее грудях иссякло, соски потрескались и кровоточили. Она худела день ото дня, пока не стала твердой, как палка, но боялась не за себя, а за драконов. Ее отца убили еще до ее рождения, как ее отважного брата Рейгара. Мать умерла, производя ее на свет, пока снаружи ревела буря. Добрый Сервилем Дари, любивший ее по-своему, умер от долгой болезни, когда она была еще совсем маленькой. Ее брат Визерис, Халдрога, бывший ее солнцем и звездами, даже сын, которого она носила –